Читаем два стиха из 118-го псалма, 111 и 138-й, и Евангелие Луки, притча Иисуса Христа о минах, с 10 стиха по 28-й. Итак, книга Псалтирь, 118-й псалом. «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». И Евангелие от Луки, 19 глава, с 10 стиха. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, что не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Аминь. Изучая Священное Писание, мы обнаруживаем, что оно кладезь несметного духовного богатства. Именно несметного. И обращая внимание на земную жизнь нашего Господа Иисуса Христа, можно увидеть, что он был немногословен как человек. Но его речь всегда носила целенаправленный характер, указывая на то, что он есть путь, истина и жизнь, как он некогда сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Очень часто Христос в беседе говорил притчами, и когда однажды ученики спросили, почему он говорит притчами, он ответил им на их вопрос следующими словами. Евангелие от Матфея, 13 глава. И, приступив, ученики сказали ему: для чего ты притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И дальше он так сказал: и потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Вот рассуждая, читая Священное Писание, можно разбить на некую категорию историю рода человеческого. На тех, кто принимал истину, на тех, кто жил по закону совести, на тех, кто отвергал истину. И вот, читая Писание, мы видим, что в истории человечества после потопа Бог избирает себе особый народ и доверяет ему как священству, священство, чтобы он распространял истину о Боге. До этого периода времени, именно я имею в виду после потопа, мы видим, что человечество весьма развратилось, было идолопоклонство во всех племенах и народах того времени. И вот в лице Израиля, его становление, Бог как раз и дает вот это установление быть распространителями истины. И мы знаем из истории человечества, что в целом достижение истины не было охвачено на тот период времени до прихода Иисуса Христа. Отдельные народы, которые окружали Израиль, они видели чудеса Божии, защиту Божию, особенно в воинах. Они видели и ощущали на себе, что когда Израиль отступал, то Бог через них наказывал этот народ. И однако, если углубляться в изучение, это удивительно, что мы находим то, что когда придем мы в вечность, мы будем делиться на категории знающих Бога, рожденных свыше, делающих добро и отвергающих Бога. И вот 20 глава книги Откровения нам делает некую характеристику, когда после тысячелетнего царства будет суд Белого престола, и когда человечество в лице всех тех, кто умер за всю историю, предстанут пред Богом. И там написаны удивительные слова: «И кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное». Братья и сестры, вот о чем мы сегодня рассуждаем, имеет одну удивительную деталь, на мой взгляд, что притчи даны были, в общем-то, слышали все окружающие, но ученики была особая часть тех друзей, ученики, именно как мы говорим, ученики, призванные Господом, им Христос почему-то открывал значение всех притч. И вот ученики спрашивают его: «Но почему так? Почему ты говоришь вот на всех, а нам отвечаешь или объясняешь?» И вот удивительный ответ мы получаем. Он сказал им: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». То есть это говорит о той характеристике, разделяющей человека вот от тех, кому дано и кому не дано. Но не дано не потому, что им не дано, а потому что они не хотят принимать. И вот в этом объяснении как раз Христос и подчеркивает эту линию, эту суть, вернее, в том, что не хотят принимать, поэтому не дано. И вы знаете, рассуждая, смотря уже вперед, вот как бы перелистывая страницы истории человечества после первого прихода Иисуса Христа, мы находим очень много мест Священного Писания, говорящей о роли Церкви, о ее особой роли здесь на земле, об особой роли. И мы не знаем, от нас это сокрыто, что именно Христос открывается язычникам через апостола Павла во всей своей глубине, открывая тайну и значение Церкви Христовой. Мы живем в век модернизма, секуляризации, как говорится, то, что мы привязаны к земному. Но вот в этом во всем множестве направлений человеческой мысли есть часть людей отделенная, есть часть людей, которые особо помазаны, которые рождены свыше Духом Святым, которые имеют в себе внутреннюю уверенность не по уму, а по благодати Божией, что они спасенные. И вот этим спасенным еще более открывается великая премудрость Божия. И Павел, когда писал послание к Ефесянам, он говорил следующие слова в своем письме: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Братья и сестры, мы даже себе представить не можем, что мы относимся вот к этой части тела Христова, которая является полнотой, наполняющего все во всем. Объяснить смысл этих слов мы не можем. Мы можем представить себе, но объяснить вот эту принадлежность в полноте и наполнении все во всем, как это? То есть мы здесь на земле, и вместе с тем мы уже на небесах. Мы здесь на земле, и вместе с тем мы уже полнота. Да, мы спотыкаемся, да, мы согрешаем, но благодатью Божией, побуждаемые к осознанию и оставлению греха, получаем прощение, очищение. Если член церкви исповедуется, то Бог прощает его. Если человек, будучи членом церкви, впал в грех и не оставляет его, то он теряет благодать Христову. Он теряет благодать Христову. Есть именно опасение потерять спасение. Хотя Бог, как говорит даже Ветхий Завет, не желает и отвергнуть отверженного. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но вот из этого текста послания к Ефесянам мы видим, что роль церкви, ее назначение на земле, в Царстве Небесном, удивительно и уникально. В книге Откровения детально описывается история церкви в послании к семи малоазиатским церквам. И вот что еще нужно отметить, что в книге Откровения четыре раза говорится о статусе членов церкви, как о царей и священников. Вот эта тема, она не то чтобы таинственная, но она очень глубока, и мы эту тему порой как-то хотим избежать. И вот удивительно здесь возникает мысль, почему, имея принадлежность к полноте, наполняющую все во всем, мы, как бы знаете, вот эти тексты пробегаем, не останавливаемся на них. И вот читая Евангелие, уже можно видеть, что когда Господь Иисус Христос сказал Петру, что ты камень, и на сем камне я создам твою церковь, он уже, как бы, знаете, наперед закладывая этот фундамент, показывал впоследствии вот ту роль и назначение церкви как краеугольного камня на этой земле. Братья и сестры, не знаю, сознаем или нет, но пока церковь на земле, в мир не может прийти Антихрист. Пока в церковь не вошло полное число из язычников, не может именно начаться великая скорбь и начаться тысячелетнее царство. И вот когда ты об этом думаешь, то невольно возникает вопрос, кто я? Да вообще, кто я такой? Кто род отца моего? И вы знаете, вот удивительно, что здесь открывается полнота вот этой благодати, о которой Павел пишет уже в 3 главе послания к Ефесянам, говоря: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». И послание филиппийцам он говорит о том, что я хочу вот понять силу воскресения Христа. Его страданиях, забывая заднее, простираться вперед, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Петр, известный ученик Иисуса Христа, однажды сказал об апостоле Павле, что о нем говорят, что он такие вещи говорит, неудобовразумительные. Вы знаете, намного проще и легче принимать вот эту истину о спасении. Но гораздо тяжелее принимать истину о принадлежности и о той ответственности, будучи членом Церкви Христовой. Да, мы спасены в надежде. Да, мы имеем принадлежность к телу Христову посредством рождения свыше, заключив завет через святое водное крещение, и сохраняя веру в Иисуса Христа, мы принадлежим вот в этой надежде. Мы каждый день практически умираем, если мы сознаем свое несовершенство, о чем мы слышали от предыдущих братьев. И вот в Евангелиях насчитывается 32 притчи. И две из них говорят о талантах, данных нам, членам церкви, чтобы мы пустили их в оборот для получения духовной прибыли. Там не сказано в этой притче 25 глава о талантах Матфея и Луки 19 глава именно о церкви. Но, что удивительно, мы читаем следующие слова из этих двух притч или начало повествование этих притч. Матфея, 25 глава, 14 стих, говорит так, когда Христос начал эту притчу говорить, он сказал следующее: «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». А Лука говорит так: «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь». Иоанн Златоуст делает удивительно такую характеристику притчам Иисуса Христа и говорит так: «Притчи были сказаны для того, чтобы сделать слова Господа более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить ее себе пред глазами». Правда, неудивительная хорошая характеристика. Вот самого названия притч, то есть смысла притч. А теперь давайте представим себе картину, что вот мы с вами те рабы, и это подлинно так. Мы те рабы, которым Господь наш Иисус Христос раздает таланты для того, чтобы мы с вами пустили в оборот. И одному из нас он дает 5 талантов, другому 2, иному 1. И вот там удивительно сказано в Евангелии Матфея: каждому по его силе. Когда мы читаем послание апостола Павла к Коринфянам в 12 главе, есть тоже такая истина, вернее, есть такое выражение Павла, что именно дары Духа Святого проявляются на пользу. И заканчивая об этом, он говорит, что и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот эта вот фраза «особо, как ему угодно» заставляет нас остановиться на мгновение и сказать самому себе: а я пускаю в оборот то, что как Богу угодно Духом Святым особо наделил меня Господь каким-то даром, талантом. Братья и сестры, подумайте об этом, задумайтесь хотя бы на несколько секунд. Пускаем ли мы в оборот с вами то, что нам дано? вот в этой великой благодати принадлежности к телу Христову. Вот в этих двух притчах, на которых мы сегодня останавливаем наше внимание, речь идет также не только о том, что дано, но и об отчете о том, что нам дано. Это говорит об ответственности, которая ожидает нас, когда мы придем в небеса. Мы очень часто употребляем такую фразу, и это правильно, когда Писание нам говорит, что спасение, призови имя Господне, ты спасешься. Спасение получить по благодати легко, а сохранить спасение, приумножить спасение вот в этих дарах и талантах, это нужно приложить максимум усилий духовных, душевных и физических. И вот эти притчи говорят об ответственности, которая ожидает всех нас, независимо от нашего служения или категории, или статуса. Есть только одна разница в том, что кому больше дано, с того больше и спросится. И вот это, оно, знаете, как-то вот нас, ну, многих из нас, не ошибусь, скажу так, где-то успокаивает. Золотаревского и спросится. Ну, простите за такое сравнение. А мы-то что? Ну нет, братья и сестры, нет. С меня спросится, да, но и с вас спросится. С вас спросится. Вы, никто сегодня здесь находящийся, не можете сказать, что вы не обладаете каким-то даром или каким-то талантом. И вот эти притчи дают нам понять, что ни одного из нас нет, кого бы Господин не наделил вот этим талантом. Нет. Печальная статистика всех христианских конфессий, в частности именно протестантских, евангельских, говорит о том, что в поместных церквах где-то 20% членов церкви задействованы в служении, то есть посвятили себя на служение, а остальные говорят «прихожане». Вот это слово я, откровенно говоря, не люблю, «прихожане». Что это значит? Пришел, поставил свечку и ушел? Нет. А с другой стороны, да. Но ведь именно в евангельских церквах на основании Слова Божия есть членство. Есть членство. И вот эти притчи говорят, что мы, не вернее, что никто из нас не может сказать, что он не имеет хотя бы один талант. Но давайте понизим планку, скажем, ну хотя бы ну пол талантика. Но вы знаете, вот при всем этом, в этих притчах говорится не только об ответственности и отчете, но еще и говорится о наградах. Это некий духовный, знаете, стимул, когда Павел писал Коринфянам, говорил, что мы как те спортсмены, которые взяли дистанцию и побежали. И вот удивительная его фраза: «Так бегите, чтобы получить». То есть не влачите свое христианство, знаете, так вот не хотя, нога на ногу заспотыкаясь. Нет, бегите, чтобы получить, но получить не только спасение, а получить именно награду. Да, мы веруем в Иисуса Христа, но именно вот этот смысл духовного стимула заложен в награде. Мы сегодня не можем дать оценку, какую награду получит каждый из нас, если мы достигнем, конечно, вечности, оставшись верными Христу. Но мы видим на основании Священного Писания, книги Откровения, что ученики Господа нашего Иисуса Христа удостаиваются великой чести судить 12 колен Израилевых, и их именами называются «Жемчужные ворота» в новом небесном Иерусалиме. Они помышлять не помышляли о себе. Еще не было написано книга Откровения на тот период времени. И вот отсюда возникает вновь вопрос. Кто-то из нас может сказать, так ведь мы-то уже получили спасение, а что нам еще надо? Надо, братья и сестры. Надо не влачить свое христианство, а нужно именно бежать. Не за наградой, нет, но за тем, чтобы быть орудием в руках Божьих. А награду он сам рассудит. Если мы были внимательны к тому, что пел хор, я хочу вот эту фразу псалма, которую пели хористы, обратите внимание, это перед сбором. Скажи, что есть, что будет, когда возьмешь меня к себе. Так вот, эти притчи о талантах и о минах как раз и говорят о том, что Христос говорит нам, что будет и что произойдет, и что будет, когда Он возьмет нас к себе, что мы получим, когда Он возьмет нас к себе. Период царствования Христа на земле в тысячелетнем царстве указан более детально и повторяется в 20 главе книги Откровения 5 раз, начиная именно со 2 по 4 стих и 6 и часть 7 стиха. И вот что удивительно, что описание царства, тысячелетнего царства более детально описано в Ветхом Завете, а в Новом Завете поднимается именно статус церкви как соучастницы тысячелетнего царства. И вот такое пятикратное повторение из 20 главы книги Откровения говорит о том, что это не символический образ, но указание на реальность того, что царство Христа длительностью в 1000 лет будет осуществляться на земле, и церковь будет участницей этого царствования. Мы прошлое воскресенье из уст проповедующих слышали вот эти размышления, что мы живем именно уже накануне восхищения и второго пришествия Христа. Мы говорили о том, что знамение Христа будет вот этим провозвестником, которое разделит церковь на мудрых и неразумных. И вот Слово Божие открывает нам, что в тысячелетнем царстве три весьма важных значения будут проявляться через церковь, через Израиль, через всех, кто вошел в церковь Иисуса Христа через рождение свыше. Первое, что тысячелетнее царство Христа – это славный юбилей земли, о нем еще говорится в книге Левит, в книге Исход. Тогда уже Дух Святой предвозвещал это тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство – это реабилитация Христа и церкви. И мы сегодня должны признаться, нас с нами не считаются. Нас могут не признавать. Нас могут называть сектантами, фанатиками. 1000 названий дадут. Но если так вот вдуматься, тысячелетнее царство – это некая реабилитация Христа и церкви в проявлениях. Проявлениях вот того священства и царского положения, которое именно будет там в небесах. И здесь будет проявляться на земле через Христа вместе с церковью. Тысячелетнее царство – это исполнение всех обетований именно об Израиле. Это подлинно так. И вот эти притчи указывают на роль церкви именно в тысячелетнем царстве. Мы, читая послание апостола Павла, можем видеть, что церковь, она не придет на суд Белого престола, не предстанет на суд Белого престола, она предстанет пред судилище Христов. И вот Павел пишет в послании Коринфянам, 2 послание, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Одна из главных проблем нашего внутреннего человека, что мы, сознавая свое недостоинство, не дерзаем думать о будущем. С одной стороны, хорошо, мы умиляемся, мы умоляемся пред Богом, мы сокрушаемся, но с другой стороны, мы не то чтобы уничижаем истину, мы умаляем значение истины вот в той полноте, как она отражена на страницах Священного Писания. Именно сознавая свое недостоинство, мы не дерзаем думать о будущем. А Христос неоднократно говорил: имейте веру Божию. Скажите горе сей, если он, помните, ученикам говорил, если вы скажете горе сей, она передвинется. И тогда мы можем читать вот в этих повествованиях, когда ему говорили: хотя бы иметь веру с горчичное зерно. Господи, верую, помоги моему неверию. Это замечательная молитва, братья и сестры, это молитва, что мы сами в себе не можем, но благодатью Божией, данной нам, Бог может все через каждого из нас, наделяя нас определенной категорией даров и талантов. И вот это чудно. Это просто чудно, это не поддается никакому, знаете, такому рациональному объяснению. Нет, это путь веры. Это путь веры на основании Слова Божия, из прочитанных именно стихов, вернее стиха, вот послание 5 глава 10 стих к Коринфянам, видно, что мы должны получить упрек за худое и похвалу за доброе. И вот эта похвала за доброе выльется в благословение, которое будет выражаться именно в поручениях в период тысячелетнего царства. Я хочу вернуться к этому тексту, вот этой 19 главы Коринфянам, и просто отдельно зачитать вот такие эпизоды. Обратим внимание, когда он возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Здесь цена идет именно измерение в серебре, то есть фунт серебра – одна мина. Я не готов сегодня вот это разложить по полочкам относительно нашего рубля, но это большие деньги. Это большие деньги, которые, в общем-то, могут дать величайшую прибыль. Но мы говорим сегодня не о материальном, а о духовном. Потому что притча о талантах и о рабах, которым даны были эти мины, в обоих случаях звучат слова, что те из рабов, которые пустили в оборот и, получив прибыль, получают награду. В притче о талантах они имеют... Значит, над многим тебя поставлю, говорится в 21 стихе 25 главы Матфея. А у Луки 17 стих 19 главы говорит: возьми в управление 10, 5, 2. Там сказано о городах. И вот удивительно, братья и сестры, мы сегодня рассуждаем с вами. Так вот, Павел в 5 главе 10 стих 2 Коринфянам хочет сказать: соответственно тому, что он делал? Вопрос сегодня вновь опять к нам. Что мы делаем? Что мы делаем с тем, что нам дано? Пределы, в которых раб будет управлять, определяются мерой его посвящения и самоотдачи. Я хочу еще раз эту фразу прочитать. Пределы, в которых раб будет управлять, определяются мерой его посвящения и самоотдачи. Мы с вами рабы, добровольные рабы. И когда о нас говорят, да они затаскивают к себе в секту, ведь это же неправда. Кто из нас кого когда затащил? Никогда этого не было. И вот в этом мы рабы добровольные. Поэтому насколько мы себя посвящаем Господу в самоотдаче, настолько Господь определит меру нашей ответственности вот в этом благословении, в том тысячелетнем царстве, которое ожидает человечество. И вот мы можем еще некоторые тексты Писания вот к этому не подвести, а подчеркнуть, что они как раз соответствуют вот нашим размышлениям. Когда наш Господь Иисус Христос придет во второй раз, и его ноги встанут на Елеонской горе, то Захария, пророк, получает откровение об этом периоде времени и говорит так: «И придет Господь Бог мой и все святые с ним. Некоторые рассуждают, что это относится к Израилю, что святые это будут из Израиля. Но здесь нет этого. Здесь сказано «все святые с ним». Все, кто именно пошел на восхищение через воскресение из мертвых, и кто останется, будучи живым, и будет восхищен на облаках. А вот что говорит книга Откровения вот об этом периоде времени, мы прочитаем из 20 главы. Здесь сказано: «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Еще один текст из этой книги Откровения, 5 глава, 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Братья и сестры, здесь речь идет именно о 1000-летнем царстве. Да, то царственное величие, когда начнется вечность в Новом Иерусалиме, она имеет свое продолжение навсегда. Но та роль, та задача, которая стоит перед церковью до ее восхищения от земли, она здесь именно ясно указывает на будущность ее, на ее принадлежность не только как спасенных, но и тех, которые наделены особыми дарами и талантами, и тех, которые пускают в оборот. Но опасность в том, что мы имеем, и если не пускаем в оборот, существует. И эта опасность, она заключается в этих притчах вот этими словами. Я прочитаю из Евангелия от Луки, когда Господь говорит так: «Сказываю же вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». То есть, если мы хотя бы имеем пол талантика и не пускаем в оборот, мы можем оказаться вот этими людьми, которые и хоть чуть-чуть имеют, но и отнимется то, что имеем, если не пускаем. Братья и сестры, это не стращение, не запугивание, нет-нет, это духовный призыв ободриться. Потому что время, в котором мы живем, оно показывает, что избавление наше приближается. Нам нужно пересмотреть свою духовную жизнь в ее приоритетах. Нам нужно именно освободиться от этого груза всего земного, быть имеющими, как не имеющими, и приготовиться к восхищению. Сами по себе не сможем. Но если будем задействованы в труде, благодать Божия откроет вот эту полноту принадлежности. И когда будет знамение Христа на небе, оно ясно покажет, кто из нас пойдет на восхищение, а кто останется на великую скорбь. Эти притчи, как говорил Иоанн Златоуст, они ясно показывают нам об этом характере благодати Божией и того предназначения, которое именно сказано нам, как детям Божьим. Именно то предназначение. Я хочу еще раз эту фразу Иоанна Златоуста прочитать. Притчи были сказаны для того, чтобы сделать слова Господа более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить ее пред глазами своими. Давайте представим пред своими глазами вот ту будущность и то благословение, которое ожидает, но не ради этого, а ради того, что Господь достоин тем, чем Он нас наделил, именно пустить в оборот, чтобы через это прославить Его. Именно Он призвал и поручил каждому из нас трудиться в его винограднике. Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Это истина. Истина Христова, которая открывается во своей полноте, и чем ближе Церковь к восхищению, тем более яснее Дух Святой будет открывать вот эту благодать не только ко спасению, но и к дерзновению приходить к престолу Его благодати и быть верными Ему, доколе Он придет. Аминь.